Похоже, ручка автоуборщика — родная сестра весла. Зуд, ощущение живого, проникающего под кожу ворса, только все гораздо слабее и без галлюцинаций. Рядом катил своего метельщика низенький техноложец. «Не в курсе? Нас обедом кормить будут?» — окликнул его Лючана. «Или только ужин? Тут работы часов на 7». Раб обернулся, с недоумением посмотрел на навязчивого собеседника и ничего не ответил. Если бы не инструктаж, выслушанный перед этим, Лючана счел бы коротышку немым. — Обед, говорю, когда? — Обед был, мы гребли, — буркнул техноложец. — Гребля вместо обеда — хорошенькое дело. Усталость, равно как и голода, Лючана, впрочем, не ощущал. Напротив, после долгого сидения в кресле, хотелось размять мышцы. Уборка ангара пришлась весьма кстати. Он сильнее налег на ручку, вспомнил радость, которую испытал, оказавшись в иллюзорном море. Проклятье! Неужели ему нравится работать на галере Тумидуса, ворочить дурацкое весло, катить по полу гудящего метельщика? Он что, получает удовольствие от рабского труда? А вдруг по прошествии 3 лет он настолько привыкнет, что не захочет свободы? Хозяин Тумидус, умоляю, оставьте меня в вашем чудесном рабстве. Паника накатила мутным валом, захлестывая рассудок. Он судорожно попытался остановиться, оттолкнуть гудящий аппарат, ставший ненавистным. И, конечно же, у него ничего не вышло. — Спокойнее, малыш, — одернул паникера маэстро Карл. — Не можешь ослушаться приказа. Испытываешь радость от выполнения. Смирись и стыдись. Стыдись этой гаденькой радости. Ненавидь себя за нее. Не Тумидусы, себя. Можешь забыть, по чьей милости ты стал рабом. Но помни, каково это — быть свободным. Пусть Тумидус использует твое тело, как хочет. Храни душу, малыш. Хранить душу. Мне страшно, маэстро. Хозяин заставляет меня радоваться, когда я должен скрежетать зубами и ругаться самыми черными словами. Выдержу ли я 3 года? — Еще как выдержишь, дружок, — вмешался Гишер. — Я в тебя верю. — А я в себя верю. 3 года. Однако приступ паники отступил. Тарталья поглядел в спину коротышки-инструктору, обогнавшему его 10 шагов. Говорить этот человек, по крайней мере, не разучился. Может, ответит? — Эй, слушай, тебе нравится твоя работа? Раб повернул голову, не прекращая движения, улыбнулся с чувством глубокого удовлетворения. Нравится. И, продолжая улыбаться, 2 раза кивнул. — Ты давно здесь? — Давно. Лоб раба пошел складками, он мучительно пытался вспомнить. — Давно? — Да. — Давно. — Сколько? Сколько лет? — Сколько лет? — Не помню. Лицо его вновь стало скучным. — Вспомнил, — вдруг сказал раб. — 3 года. Я здесь 3 года. И покатил метельщика дальше. Контрапункт. Лючана Барготте по прозвищу Тарталья, 13 лет тому назад. Тетушка Фелиция рассказывала, что в древности марионетки на Борго считались посланцами богов. Их отправляли в Ишни дабы нижние помогали людям в их земном пути. Откровенно говоря, я не знаю, чем кукла способна помочь человеку. Дать возможность заработать на жизнь? Пожалуй, это все. Тем не менее, если верить тетушке, в прошлом царил запрет на уничтожение марионеток огнем или инструментом. Существовал особый обряд погребения, какого не удостаивалась ни одна другая кукла. Марионетку с молитвами бросали в реку, чтобы боги сами разобрались со своей посланницей. Если прежде чем утонуть, покойница долго держалась на воде, считалось, что вышние одобряют ее деяния. Иногда мне кажется, что я не кукольник, а кукла. Еще держусь на воде, еще не утонул. Знать бы, кто меня одобряет таким образом.
Глоточек вина, и румянец брызнул на Венечкины щеки. Еще глоточек, и Венечка тронул рукой льняную волну кудрей, затенив глаза густыми девичьими ресницами. Капельки пота оросили бледный лоб поэта. Это было странно, потому что кондиционер трудился наилучшим образом, поддерживая в кают-компании режим «Июльский вечер близ реки». Все затаили дыхание. Приятным, чуть дрожащим баритоном Венечка начал. «Приснитесь мне, таинственный и томный, в колье из огнедышащих камней, приснитесь мне однажды ночью темной, приснитесь мне». Цыган Илья, примостившись в уголке на плюшевом диванчике под настенным бра с колпаком, похожим на зеленое яблоко, ловко перебрал струны гитары. Серебро пролилось звонкими каплями в ладони возникшей паузы, таинственным образом отразив в зеркале ритм Венечкиных слов, теплых и задыхающихся. Серебро поймало драгоценность в оправу. А черный, похожий на старого ворона Илья, смеялся, колдуя над семиструнной подругой. «Приснитесь мне, ногой и беззащитной, вне страсти, вне томления, в тишине, когда итог измерен и сосчитан, приснитесь мне». Трудно было понять, поет Венечка или просто читает вслух. Гитара Ильи велась вокруг произнесенных слов, поддерживая и направляя, как мать хлопочет рядом с младенцем, впервые вставшим на ножки. Стих превращался в романс, вновь становясь стихом, а эти двое никого не видели и ничего не замечали. Казалось, кучерявый гитарист, профессиональный невропаст, ведущий поэта на поводках-невидимках. Звук, тон, тембр. Лючана и поверил бы в это, не сиди рядом с Ильей. Блондинка Эмма Лаурия, одна из кукольниц Филанды. В вечернем платье, в жемчугах, после недели, проведенной в дорогом косметории за счет заказчика, отдельный пункт контракта, она выглядела светской львицей. Еще один глоточек вина, еще одна пауза, заполненная тихим журчанием струн. «Приснитесь мне, владычицей видений, и неисповедимым колесом скрипичной лжи оркестра, браво, гений, вкатитесь в сон». Граф Мальцов откинулся на спинку кресла. Губы графа тряслись. «Наверное, от сдерживаемых рыданий», — подумал Лючана, — «его сиятельство — человек тонких чувств и близких слез». Трудно ожидать романтизма от бывшего военного. А вот поди ж ты! Но, скорее всего, сказывались последствия ранения, превратившие бравого офицера, бомбардир майора патрульного крейсера «Витязь», в дрожащий студень. Такой студень из свиных ножек и петушиных гребешков на Сечине подают в любом трактире. Впрочем, яхта-горлица не трактир, хотя бы потому, что за бортом открытый космос, а граф Мальцов, владелец яхты, нежирный холодец под чарку рябиновой. — С хреном его не съешь, — улыбался при случае маэстро Карл.
— Это верно, — согласился Лючано, — поперек глотки встанет.
Несмотря на то, что давно вышел в отставку, Аркадий Викторович был в парадном мундире. Так он всегда одевался, празднуя день своего рождения. Аксельбанты, эполеты, витые шнуры с золочеными наконечниками, звезды на погонах. На Сечине обожали пышность. Дворяне, мещане, армейцы, княгини, белошвейки. Даже нищие носили вызывающе буйные лохмотья. Интересно, спецслужбы белого патроната тоже предпочитают атлас и бархат с канителью, чтобы все сразу видели. Идет тайный агент. Во всяком случае, поэты здесь наряжались павлинами. Один взгляд на Венечку, то бишь Вениамина, золотого графского любимца, мог развеять любые в том сомнения.